Приятная компания.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире передача «Наука понимать». Меня зовут Валерий Фродков. Я психолог, живу в Америке, занимаюсь клинической психологией. И веду эти передачи каждый второй понедельник. Сейчас у нас 8 утра в Нью-Йорке. И давайте начнем. Сегодняшняя тема у нас «Мир из слов». Мы мир построим из слов. Мы люди. Отличаемся от всех остальных животных очень малым. Ну, у нас там всякие теории относительности есть. Но это не самое главное отличие. Самое главное отличие, что мы умеем разговаривать. Животные умеют обмениваться сигналами, а мы умеем разговаривать. Мы умеем строить действительно сложное утверждение. И делаем мы это простым способом. Мы делаем утверждение, потом это утверждение обзываем каким-нибудь словом. Потом вставляем это слово в следующее утверждение. Получается уже более сложное утверждение. И повторять этот процесс мы можем бесконечно долго и строить предложения, утверждения как угодно сложные. Такое свойство называется рекурсивность в языке. И кроме людей не существует других существ, по крайней мере нам известно, которые обладают рекурсивным языком. Какие-то там слухи про дельфинов ходят, но они не проверены. А что это означает? Это означает, что мы можем строить из слов что угодно. Мы можем построить из слов целый мир. Мы можем жить в этом мире. И можем, в общем-то, мы этим и занимаемся всю жизнь. Мы называем этот мир культурой. И реальность, которая дошла до нас через глаза, там, уши, руки, нос, это реальность, которая доходит до нас через слова, они нас вряд ли очень сильно отличаются. Потому, насколько реально то, в чем мы живем. Больше, почти все про этот мир мы узнаем словами. Ну, после того, как мы становимся немножечко старше, чем тот возраст, в котором, по мнению некоторых психологов, формируется наше представление о мире. Но я так подозреваю, что оно формируется задолго до рождения. Мы узнаем о мире все больше и больше при помощи слов. Мы верим во что-то, мы слушаем, мы понимаем, и мы рисуем себе этот мир. Мы не можем все попробовать, про все узнать. Поэтому нам приходится верить другим людям. Верить словам, верить утверждениям, верить книгам, которые мы читаем. Ведь смысл художественной литературы именно в том и состоит, что мы не в состоянии испытать все на себе. Но читая хороших писателей, мы учимся, мы верим им, что люди чувствуют и ведут себя таким образом. Мы вроде как переживаем ситуацию, в которую мы никогда бы не могли попасть, и учимся. Насколько мощным является вот эта, ну, сила восприятия через слова, видно из эксперимента, который когда-то проводился, и который мало кто, по-моему, правильно понимает. Когда людям показывали линии разной длины, одну длиннее, другую короче, и просили сказать, какая короче. И группа людей обычно поначалу было ясно, линии были сильно разные, было легко понять. Но потом, когда линии были уже почти одинаковые, мнения вдруг разделились. Человек говорил, что он что вот правая линия короче, а остальные говорили, что левая. И через какое-то время этот человек, который говорил, что правая, согласился, что да, наверное, все-таки левая. Он был единственным подопытным кроликом, остальные все были актерами, которых экспериментаторы наняли. И эксперимент якобы должен был проверить, насколько люди готовы соглашаться с тем, с чем они не согласны, конформизм. А у этого эксперимента было продолжение. В такой же ситуации было два диссидента. То есть еще один человек утверждал, что левая линия короче. Или правая. Ну, в общем, правильная линия короче. И в таких ситуациях никогда люди не становились вот, конформистами. И я думаю, что дело тут совсем даже не в конформизме. Я думаю, что дело тут в том, что человек поверил в то, что, может быть, он неправильно понимает, как надо на глаз измерять линию. Может быть, когда линия правее, то она кажется чуть-чуть больше, и надо вводить на это поправку. Это насколько мощно, насколько мощнее слова действуют на нас, чем даже наши собственные органы чувств. И когда люди говорят, там, один раз увидеть, чем 100 раз услышать, я не всегда в этом так уверен. Сколько раз люди видели то, чего не было на самом деле. Сколько раз люди не замечали то, чего было на самом деле, потому что его не могло быть. Мне сейчас вспомнилась история. Когда-то в одной из своих, к сожалению, нечастых и недолгих поездок в Израиль я наблюдал сцену на улице, когда две женщины ругались. Они ругались, они друг друга обзывали какими-то словами. Я не все эти слова понимал, можно сказать, почти не понимал, но все равно было понятно, что там происходит. И очень они сильно друг друга ругались. Одна помоложе, другая постарше. И та, которая помоложе, конечно же, была более агрессивна, а та, которая постарше, вроде как больше защищалась, но тоже переходила в нападение. Вокруг стояла довольно большая толпа круга выстроенных людей, которые, значит, за всем этим с интересом наблюдали, да разве что только не болели и не подсказывали. Там, знаете, как боксерам, там вот справа его, справа. Но, во всяком случае, явно. И в какой-то момент вот эта женщина, которая постарше, она не выдержала и дала той, которая помоложе, пощечину. Что-то вот, видно, та и сказала такое, что... И в этот момент все оцепенели. И та женщина, которую ударили, абсолютно полное непонимание, что произошло. После чего толпа разошлась, молча, все. И толпа разошлась, и эта молодая женщина повернулась и ушла посреди улицы, осталась только одна, которая постарше, которая совершенно не понимала, что происходит. Мы с ней потом разговорились, конечно же, она была из России, и, конечно же, она искренне не могла понять, что произошло, почему вот такими словами бить можно, а пощечину уже нельзя. Почему, каким образом вот этот переход из мира словесного в мир физический был запрещен? Это, видите, это от культуры зависит. Вот культура, в которой вырос я, там это, видимо, запрещено не было, судя по этой женщине. А я уже не помню. Мне уже самому трудно вспомнить. Но это ведь удивительное совершенно было для меня открытие, что два эти мира, настолько между собой, казалось бы, связанные, тесно переплетенные, и тем не менее цивилизация научила нас их четко разделять. Я с тех пор много работал с людьми, которых ко мне присылали, потому что они, то, что называется, не умели сдерживать свой гнев, и они там кого-то побили, там, ну, рукоприкладство, короче. Потом их судили, потом их посылали на принудительную терапию, потом они с принудительной терапией сбегали, потому что там им было, ну, очень неправильная компания вокруг, оказывались у меня. И вот это, вот они реально не могли разделить эти два мира, для них они были, сливались в один. И ведь тоже не всегда понятно, почему этого нельзя, почему эти два мира нужно так сильно разделять. Ну ладно, бить людей не надо. Но сколько раз мне приходилось слышать слова «лучше бы он меня ударил». Я думаю, что вам тоже такое приходилось слышать. Когда человек сделал что-то такое, за что ему стыдно, а его за это даже не отругали, тем более не побили, да? Или сказали пару слов, было так больно, вот лучше бы он меня ударил. Странное ощущение, странное... Каждый раз, когда я слышу эти слова, у меня очень странное ощущение. Ну неужели? Неужели было бы лучше? Ну вот было бы, наверное, не так больно. Ну заслужил, наказали, а так вот и будешь всю жизнь ходить ненаказанным. Тот факт, что нам приходится всегда полагаться на их, на других людей, на их мнение, на их слова, приводит к тому, что мы зависим от способности других людей нас в чем-то убеждать. С возрастом у нас вырабатывается критическое мышление, мы уже верим не всему, что нам говорят. Хотя это тоже не всегда понятно, действительно ли мы не верим тому, что нам говорят, действительно ли у нас включается критическое мышление. Ну, говорят, что у кого-то оно больше развито, у кого-то меньше. Но вот послушайте, подумайте, что происходит, когда вы слышите какое-нибудь утверждение. Вот я вам говорю, что американцы полетели на Луну. И вы должны понять, правда я вам сказал или нет. Вообще понять, что я вам сказал. Первое, что вы делаете, вы говорите, представим себе, что американцы полетели на Луну. А потом вы начинаете сравнивать эту информацию со всем остальным, что вы знаете, то вроде как никогда не собирались, там, ну не важно. И решаете, верить вам это или не верить. Но в первый момент вам надо поверить, вам надо представить себе мир, в котором это правда, чтобы увидеть, что в этом мире есть какие-то несоответствия. И если вас в этот момент перебить, если в этот момент отвлечь ваше внимание, то вы так и останетесь в состоянии, когда вы верите, вы еще не успели включить критическое мышление. И мне кажется, что на этом основана современная реклама, которая непрерывно перебивают что-нибудь там, телевизионную передачу, быстренько вам что-нибудь говорят и тут же перебивают обратно, чтобы не успели задуматься. И это, видимо, действует, иначе столько денег на это не тратят. Но есть ситуации, когда нам действительно нужна информация. Мы эту информацию, мы задаем вопросы, нам на этот вопрос отвечают, мы задаем дополнительные вопросы, нам дальше отвечают. И в конце концов, или мы должны принять какое-то решение вместе с кем-то, кто с нами не согласен, мы должны друг друга убедить, мы должны, решение же должно быть как-то принято. И выясняется, что на самом деле ведь мы почти никогда не делимся информацией, мы почти всегда делимся убеждениями. Вот я во что-то верю, а вы вот в это не верите. И я попытаюсь у вас добиться того, чтобы вы в это тоже поверили. Аргументы, которые я буду приводить, могут не иметь никакого смысла, или они могут быть неправильными, или они могут быть нелогичными. Но, тем не менее, какие-то другие методы убеждения включаются. Вот вы мне верите, я веду себя как человек, который все это знает хорошо, который это все понимает, которого все это продумал, которого этому долго учили, и вы мне верите. Ну, я не знаю, пароли, вот я профессор, вы студент вроде как, да, то, что я говорю, должно быть правильно, хотя это ниоткуда не следует. И хорошо, если я действительно профессор, а если я притворяюсь профессором, как вы это узнаете? Если я хорошо притворяюсь, то вы этого никогда не узнаете. Вот тут возникает вопрос. Мир, в котором мы живем и который построен из слов, в отличие от мира материального, им ведь значительно легче управлять, им легче манипулировать. В материальном мире мы тоже знаем специалистов, они обычно называются фокусниками, и они делают что-то такое, чего быть не должно. Тут не может такого быть, они это каким-то образом делают. А в мире словесном это намного проще. Ну, на первый взгляд проще. И есть люди, которые реально большие специалисты по этой части. Многие из них становятся политиками, как мы знаем. Но делаем мы это все. Мы все умеем немножко исказить реальность так, чтобы нам было удобно. Мы можем... например, реально, где начинается ложь? В какой момент то, что мы говорим, это ложь? В тот момент, когда мы искажаем действительность, или в тот момент, когда мы сознательно искажаем действительность, мы ведь очень часто. Трудно провести границу. Я этот вопрос оставляю для открытой дискуссии, если есть желающие подключиться и, или прислать вопросы, или высказаться. Вы знаете, как подключиться. Вам надо на скайпе написать на радио «Вместе» одно слово. Ну, если вы слушаете, вы, скорее всего, на скайпе. Хотя нет, вы можете быть на веб-сайте. Значит, вы идете на скайп, говорите «Радио вместе», одно слово латинскими буквами. После чего вы пишете «Хочу в эфир» и, или просто пишете свой вопрос. Если просто вопрос пишете, то его, значит, мне передадут. А если вы пишете «Хочу в эфир», то вас даже подключат, вы сможете что-нибудь сказать. И мы с вами сможем пообщаться. Так что призываю всех этим воспользоваться.
Доброе утро, доктор.
О, доброе утро.
Здравствуйте. Это Алекс, ваш постоянный слушатель.
Очень рад вас
слышать. И я очень рад вас слышать. Мне очень нравится ваша передача. Она всегда как-то вдохновляет, и сразу появляются какие-то мысли, и хочется углубиться. И столько сразу вы интересного сказали. Вот, например, про то, что у кого-то есть больше критического мышления, у кого-то меньше. И вот чем больше я об этом тоже думаю, тем больше появляется отношение примерно 85-15. Интересно, что это. Правда? Это началось у меня с того, что я читал у Стругацких, помните, выродки в «Трудно быть Богом». Там эти мысли-передатчики, да, и там были эти выродки, которые не поддавались. Но им было от этого больно и плохо.
А всем остальным было... Алекс, это обитаемый остров.
Обитаемый, прошу прощения. Да. Вот. Видите, вы сразу прикинулись профессором, а я сразу вам поверил.
Да.
Вот. Интересно, правда? Да. Ну вот. И если мы посмотрим на соотношение, скажем, верующих в пропаганду в той же нашей бывшей родине, расширенном смысле, России, и, наверное, здесь тоже, да? Хотя здесь больше 50-50, но из этих 50%, опять же, наверное, в каждой есть свои 85 и 15, более верующих и менее верующих в пропаганду. И это, правда, очень интересно, но, наверное, то, что мы так полагаемся на слух в том смысле, что нам всего не проверить, и мы вынуждены как-то воспользоваться коллективным знанием.
Несомненно, в науке вот... По этому поводу есть такой очень интересный момент, что люди, которые занимаются наукой, там, казалось бы, есть довольно выработанные протоколы, что можно делать, а чего нельзя, чтобы друг друга убеждать. И один из протоколов, установленных, я не знаю, уже очень много лет, уже, наверное, 200, состоит в том, что любое ваше утверждение, которое может быть проверено экспериментом, должно быть проверено, но если вы сделали эксперимент, то это еще не значит, что все должны в него поверить. Вот этот эксперимент должен быть воспроизводим. Если вы это сделали, получили тот же результат, и потом другие люди это сделали, получили тот же результат, то тогда, наверное, вы не ошиблись. Но, тем не менее, если вы однажды вас поймали на том, что вы в своей публикации соврали, обманули, подтасовали данные и так далее, вам никогда больше никто верить не будет, вас никто даже не будет читать. Ну, я имею в виду из людей, которые занимаются наукой серьезно, потому что наукой сегодня, во-первых, непонятно, что под этим понимают, а во-вторых, занимаются этим все подряд. И когда я слышу выражение типа 99% ученых согласны по какому-то поводу, то первый вопрос, который у меня возникает, это кто такие ученые. Но если мы говорим о людях, занимающихся наукой серьезно, здесь, если вы не можете кому-то верить, вы не знаете ничего. Мы верим друг другу, мы не можем все проверять. В жизни ведь похожие вещи, да? Единожды совравший, кто тебе поверит, да? Солгавший. Но в жизни нет протоколов, и поэтому я задал вопрос, а где же начинается ложь?
Ложь или манипуляция, причем люди с удовольствием манипулируют и сами собой. Помните Пушкина? Меня там легко обмануть, я и сам обманываться рад.
Обмануть да. меня нетрудно, я сам обманываться рад, да.
Да-да-да. Вот это мне сразу вспомнилось, извините, подпущу чуточку политики, глобальное потепление. Правда? Вот нам сказали, что 99% как обычно, британских ученых, тех самых знаменитых, согласны с тем, что потепление. Но научные вопросы, мне кажется, не должны решаться большинством голосов.
Смотрите, очень интересно, а какие вопросы должны решаться большинством голосов?
Наверное, политические, да, за неимением лучшего инструмента. Хотя, конечно, можно выйти с аргументом, что обычно большинство неправо. И оно правда так. Просто
я вот когда-то считал, что в израильских кибуцах была традиция решать вопросы путем прихода к консенсусу. То есть, если хотя бы один человек не согласен, значит, продолжали искать решение, с которым согласятся все. Мне эта идея очень понравилась, хотя надо еще проверить, может ли она работать вне израильских кибуцев.
Да, у них все-таки это было вполне себе обособленное сообщество людей, которые, в принципе, согласны с целями и философией кибуцной жизни.
Видимо, да.
Да, так же, как в коммуне какой-то, да, вот в коммуне мы все решили, что мы будем делать так, а не иначе, обобществим, как это было средство производства, и все у нас будет хорошо, и оно работает именно тогда, когда там есть некое сообщество объединенное, скованное одной цепью, связанное одной целью, помните?
Вообще, я говорите.
Да, вот я хотел сказать, что большинство обычно, особенно поначалу, и не право, потому что, вспомните, был один Галилей, который сказал, что она все-таки вертится, был один тот же Эйнштейн, который, кстати, имел свою долю неправильных интерпретаций мысленных и прочих экспериментов, и потом вынужден был, публично поменять свою точку зрения и даже, кажется, несколько раз извиниться, что, безусловно, делает ему честь. Вот, но и даже великие ошибаются, и некоторые из них находят в себе силы признать свои ошибки. Что, простите?
А Мусоргский бухал.
Да-да-да, точно. А Мусоргский бухал, это самое главное. Конечно. И Чайковского мы не за это любим. Ну и где же отличить вот необходимость того, что людям, нам с вами необходимо доверять внешней информации, между тем, что мы знаем, что внешняя информация имеет очень хороший шанс быть неправильной, искаженной и вообще зловредной. Вспомним коммунистов. Правда, это ж сколько они мозгов свихнули, и народ им честно верил. Причем не только здесь, но те же самые британские политики, вспомним группу Кима Филда или, скажем, участников ядерного процесса в Америке. Правда, вот с удовольствием они совершенно бесплатно отдавали непринадлежащие им секреты на благо человечества, а получалось, что на благо Сталина. Вот здесь очень сложно с этим быть. Как с этим быть в отрыве от блага человечества, как бы мы его ни понимали?
Ну, сложно. Понимаете, Алекс, наша задача в этой передаче, называется «Наука понимать», а понять значит упростить. Наша задача упрощать, а не сложности создавать. Поэтому я даже не знаю. Во-первых, мне очень не хотелось бы заниматься какими-то моральными оценками. Вот манипуляция, это хорошо или плохо? Не знаю, это не ко мне.
Ну, манипуляция на самом деле необходима порой, да? Вот у вас
часть жизни, ее надо скорее изучать, чем осуждать или наоборот.
О, конечно, конечно. И осмыслить, видимо, манипуляции, так же, как и всем остальным методикам или способам, у нее есть большое место, которое вполне себе, мне кажется, достойно.
Я относительно
недавно получил смешную такую байку о том, что жил-был там некий китайский мудрец, к которому пришла дочка и сказала, что она попробует себя в свободной любви. Он пожал плечами, попереживал и разрешил. И сын пришел и сказал, что он там тоже решил жениться на мальчике из соседней деревни, он тоже погоревал, ну и так далее. И там, значит, все дети там в печали, в наркотиках и в грехе. А тут к нему пришел сосед из другой деревни и говорит, как же так это с тобой случилось? Ну, вот так объясняет он. Так вот, как странно, а я взял палку, побил их как следует, и смотри, как они сейчас преуспевают. То есть как-то манипулировать детишками, которые думают, Наверное, неправильно. Ну, просто потому, что природа подросткового и юного возраста предполагает в себе восстание противостоявшихся норм, которые иногда полезны, но обычно не очень.
Ну, Алекс, это ведь вопрос, вы знаете, сколько семей, столько методик воспитания.
Мы же говорим даже не о методике, мы говорим о целеполагании, в принципе, надо ли менять мнение ребенка и как это сделать?
Я не знаю, понимаете, если за человеком признать право на его собственное решение, ну, это вот на моем языке это называют словом уважение. Нужно уважать людей, не нужно уважать людей, это же абсолютно тоже такой вопрос.
Ну, уважать и предотвращать
Разница в том, что если вы опускаетесь, если вы прибегаете к манипуляции, то это означает, что вы считаете себя вправе навязать другому человеку ваше мнение.
Ну, если мы видим, если мы видим ужасные ошибки, типа, ну, давайте говорить, конечно, об экстримах, да, о наркотиках, об алкоголизме.
Ну, зачем об экстримах?
А потому что этот экстрим у нас каждый день в школе происходит.
Ну так и что мы о нем будем говорить? Давайте лучше говорить про слова, про мир, построенный из слов. Хорошо. Про то, что существует в нашем языке просто огромное количество слов, ни для чего другого, кроме как для манипуляции, негодных. Причем иногда это очень так незаметно даже происходит. Вот есть такое замечательное слово. Почему? По-английски оно звучит why. Казалось бы, да, но вот законный вопрос. Почему? Вот почему ты это делаешь? А ведь на самом деле в этом слове практически всегда существует такой подтекст. Почему ты это делаешь, на самом деле означает, что ты это делаешь неправильно. Иначе о чем я спрашиваю? Это очень редко этот вопрос задается искренне, чтобы понять. Как правило, для того, чтобы осудить. И вообще, вы знаете, что английский язык, он от русского отличается тем, что он выглядит каким-то совершенно удивительно вежливым, да? Когда полицейский говорит заключенному «follow me, please», то это не просьба, несмотря на «please», да? И вот когда по-английски начальник вам подходит, смотрит через плечо, что вы делаете, и говорит вам «Alex, why are you doing it this way?» «Алекс, почему вы это так делаете?» То это тоже не вопрос. Это в переводе на русский будет означать примерно «Алекс, идиот, вы что, с ума сошли? Кто же так делает?» Да?
Конечно. Ну, вот. Так было трудно к этому приспособиться в первые годы жизни здесь. Это просто поразительно, потому что нас же этому никто не обучал. И искренне думаешь, ну как? Ну не понимает человек, надо объяснить дураку.
Ну да. Ну вот слово «почему», оно такое вроде как невинное слово, а ведь оно мощный инструмент манипуляции. Вы сразу создаете у человека какое-то ощущение, которое расходится со словами. То есть с чем мы сразу имеем дело? Это то, чему мне хотелось бы нас привести, чтобы мы это обсуждали. Мы говорим о расхождении между миром физическим, реальным, и миром, построенным из слов. Мне кажется, что такое расхождение есть суть манипуляции. В предельном случае это называется газлайтинг, когда человеку говорят то, чего не соответствует действительности абсолютно, но так уверенно, что он начинает сомневаться в том, что он сам с ума не сошел, что у него были галлюцинации и так далее. Вот. Вот почему это очень такой слабенький примерчик такого. Другой примерчик – это слово «но», английское «but». Оно ведь тоже очень интересное слово. Вот сравните две фразы. Я тебя люблю, но ты должен хорошо учиться в школе. И я тебя люблю, и ты должен хорошо учиться в школе. Да? Ну, фразу придумал только что, они довольно корявые, но идея все-таки здесь просматривается. В первом случае я говорю, я тебя, конечно, люблю, но если ты будешь плохо учиться в школе, то я тебя любить не буду, я тебя условно люблю. Во втором случае вы говорите, я тебя люблю, что бы ты ни делал. И именно поэтому я хочу, чтобы ты хорошо учился в школе, потому что иначе тебе будет плохо по жизни. Разница фантастическая совершенно, да? Но ведь мы ее очень редко улавливаем словами, так сказать, на слух. А эмоционально она есть. Сколько мне приходится работать с людьми, которым в детстве говорили, я тебя люблю, но... Ведь, но отрицает то, что было сказано до него.
Конечно.
Да. Поэтому рецепт, если вы хотите, чтобы звучать позитивно, то используйте «и». Сразу будет совершенно другая атмосфера, куда более дружелюбная.
Создавать. Как это трудно сделать, вы совершенно правы. Но это пришло, скажем, ко мне через много лет после того, как я родился. Как-то оно само не было встроено.
Вот. Иногда мы так увлекаемся. Слова, далеко не всегда слова, это используются для того, чтобы передавать информацию. Это иногда мы из них строим кулаки. Вот помните историю про израильскую пощечину? Да? Там слова были куда более, видимо, болезненными, удары наносили, чем руки. Когда люди ссорятся, они ведь сами смысл этих слов сам по себе ничего особенно не означает. Это именно замена кулаков. Это виртуальные кулаки, которыми люди дерутся. Вот я вспомнил опять очень старый анекдот, как два человека ссорятся, один другому говорит: ты такой мерзкий, ты такой мерзкий, ты похож на дерьмо. А второй говорит: это я похож на дерьмо, а ты даже на дерьмо не похож. А первый говорит: это я на дерьмо не похож. Ну, все, анекдот закончился.
Да, и все равно вот хочется тому, у которого слова кончились, дать этому по морде, потому что ты же прав, а он, негодяй, этого не признает.
Да. Вот я недавно наткнулся на целый словарь, человек составил словарь, который используется вот манипуляторами. Он их почему-то называет абьюзерами. Я никогда не знал, что есть такое русское слово «абьюз». Вот такой вот целый словарик. Я просто сейчас быстренько зачитаю несколько фраз. Вот критиканство. Без обид, но, или там, умей принимать критику. И вообще это не персонально, как это говорят, don't take it personal, как это по-русски говорят.
Не принимай близко к сердцу, наверное, что-нибудь такое.
Ну, что-нибудь в этом роде, да. В общем, короче говоря, человек сразу теряется, потому что, вроде как он что-то такое, действительно, обижаться же плохо, да? Хотя для всего есть контекст, для обид тоже. Или, да ты это куда с твоими данными, там, или это для твоего же блага, или, а вот у соседа лучше получается, вечно ты обижаешься, ну это же шутка, что ты на шутке обижаешься, да все звучит очень невинно, а все это очень сильно бьет по голове, то есть человек сразу возникает ощущение, что никто ничто звать никак, и вообще что-то тут...
Я обезоруживаю этого, конечно.
Да. Или там, мне бы твои проблемы, а зато ты умная, да?
А кому-то гораздо хуже.
Там хочется, перехочется. А тут вообще не с тобой разговаривают, да? Или там, не спорь со старшими. Какая связь? Старшая, младшая. Почему не спорь со старшими? Но действует же, действует страшно, да? Что-то как маленькая, да? Вот. Другие в твоем возрасте уже там давно пора понять, что это другой дурак знает. Ну все, человек сразу начинает чувствовать себя каким-то ничтожеством. То есть такие вещи надо замечать, и надо их нельзя прощать, на них надо как-то реагировать. Вот будь мужиком или там, не будь бабой, да? Давай без сапоги. Соберись, тряпка, возьми себя в руки. Да посмотри на себя со стороны, что люди скажут, да? Вот.
Но ты такой... Тут как раз надо прибегать к выходу из дискуссии и давать по морде. Нехорошо.
Есть много всяких способов. Понятно ведь, что это игра. И чужую игру выиграть нельзя, из нее надо просто выйти. Например, ты такой эгоист, да? Что это означает? Это означает, что мои потребности важнее твоих, да? Вот раньше думаю о родине, а потом о себе. Вообще, когда я слышу выражение типа там «это в интересах организации» или «это в интересах страны», я всегда вспоминаю о том, что у страны, у организации не может быть интересов. Интересы бывают только у людей. Поэтому я это сразу перевожу в фразой «это в моих интересах». Вот тот, кто говорит, вот это в его интересах. Хотя иногда он искренне от чего-то другого имени говорит, потому что его уже успели убедить, его уже успели промыть мозги, да? Но, в принципе, ведь не бывает интересов у нелюдей, у неживых существ. Может такого просто быть, да? То же самое, как я перевожу фразу «ученые доказали», и я тут же перевожу себе в голове словами «одна баба сказала». Сразу становится куда более понятно, что происходит. Да?
Конечно.
Да. Ты такой эгоист. Да? Или я тебя вот этими руками вырастил, да, и отдала тебе лучшие годы, и всю жизнь тебя положил. Ну, кто тебя заставлял, да? Такой мученик. Теперь я тебе должен за это, да? Тебе вон уже пойдешь улицы мести. Вот мне тоже всегда в детстве говорили, что вот не будешь учиться, будешь дворником. Я не знаю, почему быть дворником так плохо, но тогда это казалось концом света просто. Вот. Или там все так живут, чего ты жалуешься, там, другим еще хуже. Разбалуйте ребенка, мне очень нравится эта идея. А что же с детьми делать, как не баловать? Зачем мы их рожали?
Вот. Да, а для того, чтобы солдат хороших создать, чтобы они умели ходить строем успешно.
Да. Еще мне кажется очень интересным вот какой момент. Вот человеку, ведь цель всего этого внушить человеку, что он достаточно плохой, да, и неправый, и неумелый, или еще что-нибудь такое. Поэтому слушайся меня, слушайся старших. Да вот делай то, что я сказал. То есть я хочу тебя подчинить. Я тебе сначала на тебя нападаю, и ты должен поверить в то, что ты плохой, что ты ущербный. Вот. И для этого же нужно аргументы, казалось бы, придумывать. Ответ – не нужно. Если на человека хорошенечко эмоционально надавить, он сам придумает. Знаете, да? Что я сделал не так? Ты прекрасно знаешь, что ты сделал не так. Ну, тогда пойди подумай. Ну, пойдет и подумает, и придумает, и всю работу за меня сделает. Понимаете? В этом на самом деле.
А как нужно в этой ситуации поступить, если вот вам хочется как-то изменить, скажем, опять вернемся к нашим любимым детям или к супругам, я не знаю, ну к детям, наверное, проще или понятнее, потому что они от нас никуда не денутся, а супруги вполне себе могут. Вот, ну, по крайней мере, в части этого. Вот что сделать? Разрешить им наехать на consequences, то есть последствия своих ленивости, неправильно на наш взгляд решение, но типа того, вечером поздно лег, утром не смог встать, опоздал, я не знаю, на школьный автобус и просит тебя повезти. Что мы делаем? Причем вы гневаетесь, потому что вечером, когда вы его просили пойти спать, вы были фактически посланы, причем достаточно грубо. Тут вы разгневались и сказали, ну ладно, посмотрим, что будет утром. Утром, естественно, происходит, как вы сказали, а не как он думал. Встать не может, опаздывает, на улице холодно, дождь, мороз, там 3 километра пешком до школы и по опасной дороге без тротуара. Так что вы делаете? Иди к чертовой матери сам, или все-таки, ладно, я тебя повезу в последний раз, и так достаточно часто.
Олег, вот представляете, какую вы сейчас тему затронули? Это же не на час, а не на два. Да? Это надолго. Но то есть мы полностью тогда сейчас покинем направление, в котором я хотел бы идти, если мы туда уйдем. Но, с другой стороны, не ответить я тоже не могу. Поэтому я просто быстренько расскажу очередную историю, которая недавно произошла, когда ко мне пришел папа, у которого 17-летний сын играет в компьютерные игры. Как звучит? Пока звучит нормально, да? Но это какие-то такие специальные игры, я про них мало знаю, где для того, чтобы перейти на следующий уровень, надо потратить очень много денег. А денег-то у мальчика нету, поэтому он стал эти деньги воровать с папиной кредитной карты. Ну и там где-то 1500 за год он на эту кредитную карту посадил. Причем и карту меняли, и скандалы устраивали, и наказывали. Но это все, мы знаем, что это все не работает. Что мы в значительной степени бессильны, вот как вы говорите. А что делать? А ничего. Но ведь что-то делать надо. И я с этим папой разговаривал довольно долго. Я его давно знаю. Ну, в общем, попытки поговорить, я говорю, надо разговаривать. У вас никаких других нету механизмов. В физическом мире у вас механизмов нет. Вы можете только вот словами чего-то добиваться. Ну, а что? Вот, ну как, разговор проходит так. Папа говорит что-то сыну, сын быстро ему начинает грубить и хамить. Папа взрывается, на этом разговор заканчивается. Дальше сына наказывают, папа потом переживает, ходит там из угла в угол. Но разговор заканчивается. Поэтому нужно как-то же этот разговор все-таки провести. Я, значит, папе говорю, давайте попробуйте так. Первое, вам надо настроиться на разговор. Ведь то, что он вас провоцирует на то, что вы начинаете злиться, срываетесь, это же его победа. Он таким образом от этого разговора и уходит. Поэтому вам надо найти способ не рассердиться и не обидеться. Ведь вы сердитесь, потому что вам кажется, что вот если вы сейчас его на место не поставите, то он будет большой начальник, а вы будете под его дудку танцевать. Но ведь этого же никогда не произойдет. Ведь реально ваше положение в семье, ваш статус, он значительно выше его и никуда не денется. От вас все зависит, от него нет. Поэтому вы можете не бояться, что с вами, что с вашим статусом что-то произойдет. Поэтому я говорю, вот перед тем, как начать разговор, вы должны себе напомнить несколько вещей. Главное из них, речь идет не обо мне. Речь идет о моем сыне, которому нужна помощь, а не обо мне. Когда вы это вот почувствуете, что это так, во-первых, вы себя почувствуете намного сильнее. Вы с ним уже не на равных. Он не может вас обидеть, он не может вас рассердить, какую бы чушь он ни нес. Вот. А во-вторых, вы действительно нацелитесь на разговор о нем. Второе, говорю, вам надо сформировать ожидания. То есть, когда вы с ним начнете разговаривать, то он должен знать, зачем этот разговор. И вы должны ему сказать что-нибудь вроде того, что я хочу с тобой поговорить, но я не хочу тебе объяснять, что то, что ты сделал неправильно, или то, что ты делаешь неправильно. Я вижу, что ты в беде, я хочу понять, как я могу помочь. Если вам удастся задать тут такой тон разговора, то, по крайней мере, вы можете с ним начать говорить. Иначе будет очередная, значит, сцена. Ну хорошо, говорит он, а о чем же с ним говорить? И вот тут ситуация вот полностью, ощущение полного тупика. Ну о чем? А у меня есть выработанное правило, которое пока работает. Если не знаешь, о чем говорить, спроси что-нибудь. Вот. А есть один вопрос, который по-настоящему важен. Все остальные вопросы значительно менее эффективны и мало помогают. Важный вопрос звучит так. Чего ты этим хочешь добиться? Причем им искренним интересом, а не, знаете как, ну чего ты этим хочешь добиться? Да не, это не почему. Это именно что ты хочешь этим добиться. Вот ты это... Он говорит, а я спрашивал. Я говорю, ну и что сказал? Он сказал, что он хочет быть, как это было по-английски, he wants to be cool with his friends. Он хочет, чтобы его приняли его друзья, вот он хочет, чтобы они его любили. Вот. Ну, понятно, что в такой ситуации пытаться человеку объяснить, что это не метод, что тебя все равно никто не будет любить, что тобой все равно будут смеяться, нельзя, не пойму. Поэтому я говорю, ну что, надо дальше спрашивать, зачем? А зачем тебе нужно, чтобы эти друзья тебя любили? В конце концов, человек, скорее всего, если делать это терпеливо и внимательно, и действительно не пытаясь его ни в чем убедить, ничего ему сообщить, не рассказать ему, как он неправ, а действительно пытаться узнать, что, зачем же он это делает, то в конце концов он, скорее всего, придет к моменту, когда он скажет, что вот он не хочет чувствовать себя одиноким, или он хочет, чтобы у него были друзья, или что-то такое, потому что без этого... То есть он начнет говорить о том, что он чувствует, что он хочет чувствовать. И в этот момент возникает возможность сказать, а давай подумаем, нельзя ли этого же добиться другим способом. Если вы до этого момента дойдете, у вас будет разговор. Человек, по крайней мере, будет вам с вами говорить, человек будет слушать, человек будет... Иначе он будет только защищаться. Вот попытка ответить на ваш вопрос.
Понятно. А что же вы сделаете с тем, что вот он ощущает, что так он социально не признан, а вот так вот у него есть возможность...
Надо попытаться вывести его на разговор о том, как того же результата добиться другими способами. Может быть, ему нужно искать других друзей в другом социальном круге. Это уже не важно. Это все зависит от конкретной ситуации, конкретного человека, да? Важно то, что вы находитесь в полном тупике, и это пока что единственная попытка из него выйти, которую потенциальная возможность из него выйти, которую мне удалось придумать. Понятно. Все, что я читал и слышал, не выглядит как бы рабочим механизмом. Да? Ну вот, а теперь давайте попробуем двинуться чуть-чуть дальше. Каким образом мы можем... Вот смотрите, мы когда-то говорили на одной из предыдущих передач о том, что очень много наших эмоций, очень много в нашем поведении определяется расстановкой сил, попыткой установить или удержать свой статус. Вот как в этой истории с папой и сыном, когда папа начинает сердиться и злиться, и сына наказывать, потому что у папы ощущение, что поведение сына угрожает его статусу в семье. Ну что, я могу позволить с собой так разговаривать, со мной же тогда вообще уже никто не будет считаться. Да? Ну, вот допустим, что вот вы сильный по каким-то объективным там причинам, неважно, а я слабый. Могу я установить какое-то доминирование над вами? Ведь ясно же всем, что вы там большой и сильный, а я маленький и слабый. Один такой вариант мы обсуждали. Это шантаж. Да? Если вы помните, пример, который я приводил, звучал так. Вам надо быстро ехать на работу, по дороге завести ребенка в школу, ребенок устраивает истерику и хочет конфетку. Дальше возникает вопрос, что надо делать? Дать ему конфетку вроде неправильно, схватить за шкирку, наорать, сунуть машину, отвезти в школу, тоже как-то не очень правильно. Да? Ну, третий вариант был позвонить на работу, сказать, что я задержусь, после чего у ребенка уже над вами нет никакой власти. Да? Вот. Но есть и другой вариант, когда вы можете установить доминирование над другим человеком, не имея для этого никаких причин. Если вам удастся прибегнуть к приему типа «вот будешь меня обижать, тебе придется иметь дело с моим старшим братом». То есть я-то, может быть, маленький и слабый, но за мной стоят какие-то силы, с которыми тебе придется иметь дело. Поэтому ты лучше подчинись и слушайся. Да? Причем этих сил может, конечно, на самом деле не быть. Но мы готовы поверить, что они есть, на всякий случай. Тогда, ведь это же все не на вербальном уровне делается, это как бы хоть и слова, но цель-то их воздействовать на эмоции. Если мне удастся притвориться вашим начальником, и вы поверите в то, что я сильнее вас, какая разница, что я в тысячу раз слабее? Знаете, есть животные, которые, когда на них нападают, они там распушивают шерсть, становятся в полтора раза больше. Рыбка такая в море есть, которая надувается, так что хочется от нее спрятаться. На самом деле они очень маленькие, слабенькие, беззащитные, но они пытаются произвести впечатление.
Вот, да, и военные фуражки такие большие, чтобы казаться повыше.
Ну да. У меня один из моих друзей называет это надувать щеки.
Есть замечательное видео. Всем рекомендую посмотреть. Оно не длинное, это минута на YouTube. Это смена караула на индийско-пакистанской границе. Совершенно потрясающая штука. Всем понравится, как они ходят и надувают щеки и усы буквально. Очень-очень рекомендую.
Понятно. Ну, надувание щек – это красивое выражение, а делается, достигается это массой способов. Ну, например, я это сам использовал, даже не знаю, вот стыдиться мне этому или гордиться. Когда я был студентом, мне очень нужно было получать пятерки, потому что мне за них платили повышенную стипендию, а с другой стороны, все знать все равно было невозможно, да, и не хотелось. Вот. И иногда приходилось журничать, выкручиваться. Но были ситуации, когда никак не выкрутишься, потому что и предмет какой-нибудь идиотский, типа там, я не знаю, социалистическая экономика металлургического производства. Но нету такого. И преподаватель, довольно неприятная личность, который очень любил доводить студентов до слез на экзамене. Но одна радость – экзамены устные. Поэтому можно пытаться как-то на психологию давить. И вот я пришел на этот экзамен, я пришел очень рано, сел сзади и стал смотреть, как сдают другие, чтобы понять, что этому преподавателю вообще надо, что на него действует. И я увидел такую вещь, что преподаватель говорил очень… Да, что студент говорил очень быстро – быстро-быстро, чтобы как можно быстрее донести хотя бы что-то, чтобы показать, что он хотя бы что-то знает. А профессор говорил медленно. Он говорил, вы не торопитесь, вы же из этого ошибаетесь. Но я подумал, что мне абсолютно нечего терять, я все равно ничего не знаю, ничего сказать не смогу. Но я попробую, по крайней мере, приколоться. И я решил, я буду говорить вдвое медленнее, чем профессор, и посмотрим, чем это кончится. И вот когда дело дошло до дела, и мне надо было отвечать на вопрос, я начал, конечно, с предисловия, да, которое никакого отношения к вопросу не имело, я говорил очень медленно, отсчитывая по пальцам секунды, чтобы это было в два раза медленнее, чем профессор. И я увидел совершенно потрясающую вещь. Ему было неуютно. Ему как-то его корежило, ему так стало плохо. Он не понимал, почему. Но его настолько этот процесс бесил, что он, в конце концов, меня поставил мне мою пятерку и выгнал меня, отпустил. Просто чтобы вот это вот ощущение было. Он не понимал, что происходит. Но почему-то у него возникло ощущение, видимо, что он такой маленький, а я такой большой.
Интересно.
Вот. Но дальше я уже, в общем, пытался понять, откуда это все лезет. Вот представьте себе, вот вы большой, сильный начальник. Большой, сильный, а с вами разговаривает какой-то маленький, слабенький. И вы его не боитесь. И то, что вы его не боитесь, видно во всем. В том, что вы можете сесть открыто, там, руки в сторону развести, свое мягкое брюшко подставить. Даже в голову не приходит, что кто-то может на вас напасть, правда? Что вы можете говорить медленно, задумываясь, подбирая слова, потому что никто же вас не перебьет, такое даже в мыслях такого быть не может. А если вас перебьют, то вы спокойно дадите человеку договорить с улыбкой и продолжите с того места, где вас перебили, как будто вы не заметили. Ну, пукнул человек. Ну, давайте сделаем вид, что мы. Да? И во многом так. Вы не будете говорить громко, потому что это не ваша задача, чтобы до них докричаться. Это их задача вас услышать. Много таких вот мелких моментов. Можно, например, забыть ответить на вопрос. Очень сильно бьет по мозгу. Ну, то есть масса таких моментов, которые интуитивно мы делаем, когда мы чувствуем себя уверенными и намного более сильными, чем те, с кем мы общаемся. И если так себя вести, то можно человека обмануть. У него может возникнуть ощущение, что вы сильнее. Вы какой-то несчастного профессора. Мне его сейчас даже жалко. Так ему было плохо тогда. Вот. Или вы можете создавать ощущение, ведь я же говорил, существуют специальные слова, которые нужны только для манипуляции. Но слова типа «вечно ты» и «всегда ты» у них просто другой цели нет. Они больше ни для чего не нужны. Но есть и более интересное слово, мы когда-то тоже об этом говорили на одной из передач, но чуть-чуть в другом контексте. Справедливость. Это честно, это нечестно, это справедливо, это несправедливо. Ведь слово на самом деле не означает ничего. Когда я с чем-то не согласен, но я считаю, что это неправильно, может быть, я должен сказать, что я считаю, что это неправильно, что мне кажется. Да? Но вместо этого я говорю, это несправедливо. А это уже призыв к каким-то третьим силам. Да? Ведь все знают, что такое справедливо. Ведь мораль, она же откуда? Там, она от Бога там, или от старших, начальства, государства. Мы абсолютно врем в этот момент, хотя, может быть, сами этого и не сознаем. Люди ведь очень верят в то, что им кажется правильным, это на самом деле очевидно, правильно, и все должны это понимать, а если кто-то не понимает, то это он только притворяется, что не понимает, а на самом деле он просто злодей. Вот эти негодяи-республиканцы, которые там детей убивают, или эти негодяи-демократы, которые разваливают экономику, да, это все ведь чушь. Это же несправедливо, да? Социальная справедливость. Это очень интересно. Ведь миллионы людей занимаются этой фигней, да? И им кажется, что в этом есть какой-то смысл. Что они знают, что справедливо, а что нет. Это та же отсылка к старшему брату. Только не явно. И действует очень сильно на людей. Это очень сильно действует на людей на любом уровне, на персональном уровне, когда вот там нужно кого-то подчинить или убедить, или заставить, или как вот, ну, вот с детьми там. Как тебе не стыдно, да? И это действует, на массовом уровне, когда религиозные организации или государственные организации, идеологические организации, когда они используют это просто с огромной силой, давят на психику людям для того, чтобы люди искренне поверили в то, что то, что они хотят, чтобы я делал, оно и есть хорошо. Ведь смысл морали, вообще мораль существует, да, и многие люди считают, что она универсальна. Многие люди считают, что она от Бога. Но я считаю, что мораль — это просто инструмент. Это кодекс, что хорошо, что плохо, который мы выучиваем с детства, мы в него верим. Нас в нем убедили, тут речь идет не об убеждении, конечно. Но нам его внедрили, вот нас на него запрограммировали, и мы знаем, что хорошо, что плохо. И, конечно же, хорошо – это то, что нужно им, а плохо – это то, что им не нужно.
Ну, здесь все-таки есть нечто, мне кажется, что называется natural law, да?
Нету никакого natural law. Вот католики выросли на мифе про то, как... про истории про то, как выгнали Адама и Еву из рая за то, что они согрешили, и заставили их работать теперь. И в поте лица своего, значит, на жизнь зарабатывает. То есть работа — это проклятие.
Да.
А потом, когда в мире все изменилось, и оказалось, что быть рожденным и иметь власть от Бога, быть там нобл, да, дворянином вообще, значит, мало, потому что оказалось, появились какие-то люди, которые совершенно безродные, но у которых деньги есть, и которые теперь, собственно, реальная власть у них. А этим людям нужна была другая мораль. Им нужно было, чтобы на них работали и считали, что это правильно. И возникла новая религия, которая называется реформизм, протестантизм, да, кальвинизм. Все протестантские религии, у них есть очень мощное общее место. В них работа – это как раз и есть наше, то, чего от нас Бог хочет. Работать
– это… Высшее предназначение.
Это счастье. Да. Понимаете? То есть эти вещи, которые абсолютные, их нету, они меняются по мере того, как меняются потребности. Ну, марксисты, вы сказали, правящих классов. Но я не знаю, что такое правящие классы. Но общество, да, потребности меняются. Нужно, обществом нужно управлять. Людьми надо как-то управлять. Иначе,
я говорил все-таки о более, о вещах и запретах более низкого уровня. Например, типа того, что не надо есть собственных детей, да, и там не надо
насиловать свою маму. Для всего есть контекст. Даже для того, чтобы есть собственных детей. Хотя трудно его себе сейчас представить, но уверен, что есть. Мы когда-то играли с детьми много лет в игру. Представьте себе что-нибудь такое, для чего нет контекста. И вы знаете, вот так за много лет они смогли ничего придумать. Контекст есть для всего. Ну, ладно. У нас сейчас заканчивается время. Смотрю, у нас осталось несколько минут. Вот. И мы вряд ли имеет смысл тратить их на то, чтобы обсуждать политику или религию. А вот с отношениями между людьми, да. Да, это нам надо обсуждать. Это то, о чем мы все время говорим. Это о том, о чем мы говорим, это то, чем занимается моя практика, которая находится, конечно, в городе Волдвик, в Нью-Джерси, но это по скайпу, а также и по всему миру. И то, что мы сейчас обсуждаем, это маленькая верхушка того айсберга, который мне удалось построить за все эти годы, что я занимаюсь психологией. Вообще, прийти в психологию из физики было довольно интересным и неожиданным для многих людей поворотом. Я не очень понимал, почему люди говорят, что я сменил полностью направление. Мне как-то все это казалось, мир он как-то одинаково устроен, мне важно, физика – это психология. Но попытки разговаривать с психологами или читать то, что они пишут, показалось, что для них это большая разница. Они думают иначе, их учили думать иначе. Их всегда учили думать о том, что психология изучает что-то такое очень важное, очень, очень сложное. Вот вы физики там с простыми модельками дело имеете. А вот мы тут психологи, мы не можем ничего упрощать, нам надо все воспринимать во всей сложности, все совсем связано. И я в конце концов, я просто понял, что я не могу так думать. Я иначе научен думать. Когда я спрашивал у своего руководителя, что такое гнев, какое определение гнева в психологии, он мне говорил, что никогда сердитого человека не видел, я понимал, что я не могу. Вот все, полностью потерян. Пришлось много чего самому разрабатывать. И откуда такая странная идея? Не бывает простых систем или сложных систем. Бывают модели, простые или сложные. Земля – это очень сложная система. Это какие-то безумное количество какой-то химии, каких-то удивительно неразрывно между собой связанных вещей, явлений, и ураганов, и землетрясений, и материков, и океанов, и тех же людей с их сложной психикой, которую нельзя ничего отделить. Но когда задается вопрос, как она вращается вокруг Солнца, то выясняется, что можно ее заменить точкой с массой, и получится очень хороший ответ с очень высокой точностью. Точно так же любая другая система. Психология ничем не отличается. Если вы зададите конкретный вопрос, сузите контекст до определенного сферы вопроса, круга вопросов, вы сможете построить модель, из которой вы выбросите все, что к этим вопросам не имеет отношения, может оказаться, что эта модель довольно простая. И это то, чем я занимаюсь последние годы, и мне удалось добиться огромных результатов. И эти результаты в клинике, вот в помощи людям, проявляются совершенно поразительным образом. Я просто могу, грубо говоря, вычислить, что происходит и что надо сделать, чтобы это изменить. Вот. Так что я себя немножечко похвалил, но я думаю, что все-таки надо рассказывать людям о том, что я делаю.
Скажите, пожалуйста, а как с вами связаться для индивидуальной консультации?
Ну, во-первых, можно через радио вместе, они меня найдут.